Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодня у нас в гостях православный историк, культуролог и просто знаток церковного устава Владимир Ковальджи. И мы поговорим о Великом посте. Великий пост, великие искушения, это давно замечено. Казалось бы, человек живет целый год, 10 месяцев, какие-то потрясывает. И вот начинается сугубо гастрономическое какое-то приключение, казалось бы. Вот легкое духовное упражнение, и тут начинаются ухабы. Причинно-следственная связь. Но я, может быть, позволю себе тогда первым делом вспомнить, как тренируют космонавтов. В свое время это замечательно описал в своем рассказе Станислав Лем, поместив действие в будущее, но это реальные тренировки. Сейчас, по-моему, даже продают билеты для желающих пережить такие же ощущения. Человека погружают в подсоленную воду, теплую, температуру человеческого тела, закрывают глаза, в нос просовывают специальные трубочки, человек лежит, он не ощущает ни воздуха, он ничего не видит, ни тепла, ни мрака. Он как будто бы в полной изоляции. Иногда люди поселяются в подземных глубоких пещерах, чтобы вообще потерять всякую связь с внешним миром. И если человек может это выдержать, это психически очень здоровый человек. Но, к сожалению, большинство людей прежде всего впадают в панику. Нам трудно без внешних ориентиров. Насколько я понимаю, Великий пост – это именно такая попытка уйти от мира, причем уйти от мира – попытка со стороны тех, кто и так взят от мира, по словам Евангелия. Христиане не от мира. И тем не менее, вот в этой неотмирности, оказывается, можно еще глубже, еще основательнее порвать связи, словно некоторая тренировка перед подъемом в космос. Насколько правомерно такое сравнение и как это реализуется на практике? Вот тогда первый вопрос.
Ой, вы знаете, ну, во-первых, я хочу поспорить, я не знаток устава, знаете, я знаю настоящих знатоков устава. Это люди, которые буквально каждую букву и всю ее историю, этой буквы за 2000 лет знают, я к таковым,
они,
конечно, не отношусь.
Они ходят на радио, они в пустынях и в расщелинах земных пребывают.
Да. А что касается того, что вы только что сказали, я абсолютно согласен с этим и хочу добавить, что как раз очень резкий акцент на гастрономической стороне поста – это и есть попытка человека, чаще всего немощного человека, вот этот самый внешний ориентир оставить, не порвать с внешним, потому что вся эта гастрономия или отказ от гастрономии – это и есть внешнее, потому что трудно, очень трудно, как вы сказали, действительно от этого мира отрешиться, это оставляет связь, поэтому люди так хватаются за гастрономическую сторону поста, так за ней следят, и получается парадокс. 10 месяцев в году я просто не думаю, что ем, да, я, кажется, занят другими делами, но вот что есть, то и ем. А постом я начинаю об этом думать, то есть как раз обращать на это внимание. А вот здесь какие молекулы, здесь какие молекулы, знаменитый спор бабушек насчет пряников по 90 копеек и по рубль 20. По рубль 20 глазурь была с добавлением яичного порошка, якобы, я не проверял, я не химик, а по 90 копеек было без добавления яичного порошка. Я это называю молекулярный пост. И на это обращается много внимания. Это как раз психологическая попытка за что-то ухватиться вот в этой самой соленой камере, где нет никаких ориентиров. А если мы посмотрим на текст постной триоды и вообще на всю задумку поста изначальную, то удивимся. Я, кстати, хотел даже взять постную триоду на сегодняшний эфир, а потом от этого сознательно отказался, потому что, знаете, как говорят, лучше дать не рыбу, а удочку. Мы живем в то удивительное время, когда можно подойти к компьютеру с интернетом, он сейчас есть у большинства, найти постную триоду и самому почитать. Ну, можно и
да,
в магазине.
Да, только для этого еще нужно церковнославянский знать.
Да нет, в общем-то, все понятно. На самом деле. Большинство идей понятны. И мы открываем постную триоду с самого начала, с недели о мытаре и фарисее. Особенно это актуализируется вот в самые первые дни Великого Поста. Все направлено на то, чтобы убедить, не в гастрономии дело. Подготовка к Великому посту начинается с того, что всяческий пост отменяется в неделю о мытаре фарисеи. Кстати, есть даже шутка, какая церковная книга, и очень важная, начинается с парадоксальных слов «не помолимся». Это и есть постная триотя. Она начинается со словами «не помолимся, фарисейские братья». И все тексты только об этом говорят, что это не гастрономия, это не диета, не отложение снедей, как по-церковно-славянски, а это нечто иное. Это внутренний процесс, это на посту стоять своих душевных движений, помыслов и так далее. Но эта гастрономическая тема все равно выходит на первый план именно из-за этого желания ухватиться за внешнее. И поэтому все слушают все эти проповеди, стихиры о том, что это не главное, потом вздыхают, говорят, ну мы-то знаем, что главное, и все равно начинают обращать все внимание на гастрономию.
Но все-таки я возвращаюсь вот к первой растерянности человека, который приходит в церковь, и для многих людей это повод посмеяться, ну, буквально как ПТУшники при слове «тычинка» и «пестик», вот что ха-ха-ха, смотрите, у них вечером говорят, что наступило утро. Вот. Это что же-то у них вообще в голове-то происходит, и разве можно так жить?
А вот это уже вопрос устройства церковного дня, о котором вот я и хотел сегодня несколько слов сказать в продолжение той темы.
Устройство церковного дня или устройство головы у церковных людей?
Вот и о том, и о том. Сначала нужно понять, а что же представляет собой церковный день. Мы говорили уже, что он начинается с вечера. Кстати, это очень логично. Почему мы начинаем отсчет нового дня ровно посередине ночи? Ну, хотя бы утром, да? Но почему посередине ночи? Почему мы празднуем Новый год точно посередине зимы? Ну, там как раз вот самые короткие дни в конце декабря. Вот это середина астрономической зимы. Почему? Никакой логики. У нас как бы циклическое мышление. Вот день родился, достиг некого пика полудня, да, а потом опять вот ушел в ночь. И также год. Вот день начал прибавляться в середине, лето такое, а потом опять все это ушло в зиму и стали дни короткие. Это чистое циклическое мышление. Мышление церковное, оно циклическое, но при этом нанизанное на определенную направленность, определенный вектор. Мы начинаем день, когда он как раз умирает, вечером. И год мы начинаем 1 сентября, то есть осенью. И весь год и весь день стремится, соответственно, к лету или к дню. И как только этот день кончается, мы уже начинаем стремление к следующему дню, как к венцу. Поэтому этот цикл нанизан на стремление к вершине.
Спасибо. Говорил Владимир Ковальджи. Мы продолжим нашу программу после краткой сводки.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Мы продолжаем программу «С христианской точки зрения» на радио «Свобода». У нас в гостях Владимир Кириллович Ковальджи. Итак, все-таки восприятие времени, которое ведь, я так понимаю, что поставлена задача его сбить. И даже если бы не была поставлена, она все равно сбивается. Начало Великого Поста – это прежде всего что? Великий канон. Первые 4 дня читается канон Андрея Крицкого, где все библейские события приплетаются, я бы сказал, или переплетаются со своей собственной внутренней духовной жизнью. Оказывается, что в человеке совершается и творение мира, и грехопадение, и исход, и так далее, и так далее. Вот. И если, ну, хотя бы, как говорится, раз один на первой неделе сходить, но в чем смысл вот такого бурного, я бы сказал, начала поста?
Ну, смысл очевидный, сразу погрузиться в эту атмосферу, полностью сразу как бы заявить о самом главном. Но все же вот можно несколько слов об устройстве церковного дня и что относится, собственно, к уставу, а что относится к путанице в головах. Действительно, церковный день начинается с вечера. И устроен, кстати, интересно. Ну, наш устав рожден в монастырской практике, практике профессионалов молитвы и богослужения, поэтому день освящен богослужениями совершенно равномерно, весь день, все сутки. Вот 8 богослужений, вечерняя, повечерняя, полуночница, утренняя и 4 часа, 1, 3, 6, 9, они как бы ровно через 3 часа вот все эти 24 часа покрывают равномерно.
Но я прошу прощения за провокационный вопрос. Это не напоминает исламскую молитвенную традицию,
да,
где
да.
тоже так вот прошит весь день?
Несомненно, часы – это очень краткие молитвословия, вот дневные часы. Там всего 3 псалма и несколько молитв, это
но
прочитать можно.
Ну, краткие-то краткие, но никто же не читает.
Не, но по идее они для монастыря – это вот как намаз. Потому что, ведь вы заметите, что первая половина церковного дня, как в известном фильме «От заката до рассвета», это 4 службы, имеющие свои собственные имена. Хотя они и зависят от времени дня, они такие простые имена, но все-таки собственные. Вот вечерняя, вот типа вечеря, вот полуночница, вот утренняя. А вторая половина дня, от рассвета до заката, это безликие шаблонные часы. И, кстати, службы очень, по идее, короткие. То есть днем надо работать. Днем изыдет человек на дело свое и на дело не свое до вечера, а посреди этой работы вот такие вехи маленькие, напоминания, очень похожие на мусульманский намаз, это, в общем, традиция одного порядка. Так что вечерний у нас вечером, утренний утром. А вы спрашиваете, почему уже доброе утро, так сказать, желают вечером. Говорят, слава тебе, показавшим нам свет, это возглас на конец утренний, который должен быть как раз где-то в районе рассвета. Это уже, к сожалению, некая традиционная нелепость. И, конечно, она обусловлена приходской жизнью. Всеночное бдение – это когда вот вечернее и утреннее взаимно сближаются и сливаются в одну огромную службу. Ну, поскольку мы все служим сокращенно, мы не можем, как монахи, там по 9 часов это все делать. У Скобалановича это замечательно описано. Попытка хоть один раз в истории отслужить уставную всеночную, во что это превратилось. Поэтому у нас она там длится 2 часа, 3 часа и кончается вечером. Но в большинстве случаев это не оправдано. Потому что вот мы сейчас Великим постом... Наверняка будем говорить о том, что великопостные службы сосредоточены в будние дни, собственно, великопостные. А субботы и воскресенье, они, в общем-то, мало отличаются от обычных.
Но, тогда,
но
да.
ведь люди, большинство, работают и с утра не могут. А у нас почему-то службы сосредоточены утром. И вечерня утром служится, и если прежде священная вот, литургия тоже после вечерней, и все это утром, днем, когда все на работе или в институте, или в школе. Но почему не послужить вечернюю на ее собственном нормальном месте, вечером, вместе с преждеосвященной?
Тогда
на нее люди придут.
Это вы думаете, что после рабочего дня у человека остаются силы?
Ну, хоть раз-то придет, а утром вообще ни разу не придет.
Хорошо. Но тогда скажите мне такую вещь. В течение Великого Поста ведь есть обычай менять цвет богослужебных облачений. Потом уже перед светлым Христовым воскресеньем темная одежда упраздняется, и начинается почти такая венецианская какая-то карусель, где вообще все, что есть, значит, по очереди,
как попугай.
Ну, вы знаете,
откуда это взялось, да?
Нет.
Пасхальное переодевание.
Нет, откуда?
Ну, вообще, в нашей традиции есть вот такие цвета облачений, черные или фиолетовые для Великого Поста, красное для дней памяти мучеников, ну, и на Пасху тоже красное и белое, голубое облачение или синее, бирюзовое, в Богородичные праздники и так далее. А вот на Пасху можно наблюдать странную картину. Когда поют пасхальный канон, то после каждой песни выходит священник говорить малую евтинью, там, кадить, поздравлять с воскресением Христовым, и каждый раз в новом облачении. Такое дефиле, когда в течение канона он 3, 4, 5, в общем, сколько есть облачений, столько он их и меняет. Традиция была рождена очень просто. Дарили отрез. Жертвователи, спонсоры, купцы дарили отрез на облачение. Это же дорогая парчевая ткань такая. И на Пасху священник был просто обязан продемонстрировать всем спонсорам, что их отрезы, вот они во всей красе на его плечах.
Ну, тогда скажите мне, насколько я понимаю, по воскресеньям это все не работает. По воскресеньям все равно служат в белом.
Да.
Что, кстати, возвращает нас к вопросу о том... Да, что возвращает нас к вопросу о том, что черный цвет, как траур, это довольно позднее явление. В России это пришло от католиков, вот фиолетовые и темные цвета, а самые древние для Евразии цвета погребальные – это как раз белый цвет.
Да, да.
Вот.
суббота, белое облачение.
Да, я к тому, что человек, который живет, извините, нормальной жизнью, верующий, православный, он придет, будет продолжать ходить по воскресеньям, так он, значит, ничего от Великого Поста вообще может не увидеть?
Почти ничего. Потому что, понимаете, Великий Пост – это пост, ну, углубленный, сугубой аскезы, и это возможно только в будние дни. Суббота и воскресенье – это дни святые, они неприкосновенны. В субботу и воскресенье строгого поста не бывает никогда и быть не может в принципе. Это кощунство для церкви. Поэтому суббота и воскресенье – все по-старому, и богослужение идет старым чередом.
Так, а можно, я прошу прощения, от любителей хорошо поесть, вопрос. Если это кощунство, то значит что же, миллионы православных кощунствуют, потому что же не постимся?
Я сказал, строгий пост.
Ну?
А, строгий пост, когда ничего. Вот это возможно только в будние дни. В принципе. А что такое Великий пост в будние дни? Это буквально, ну, мы привыкли в новостях сейчас часто слышать о мусульманском посте, когда до вечера ничего нельзя. Так это и есть содержание будних дней Великого
поста. Так, я сейчас лишу вас слова, вы испортите желудок половине населения России.
Мы же все знаем, что это монастырская практика.
Приходского
устава у нас нет.
Хорошо, а тогда вот, может быть, собственно, принципиальный вопрос. Я так понимаю, что Великий пост – это время, когда монахи, монах – это вообще явление парадоксальное, само слово происходит от названия «моно», но при этом монах, прежде чем получит право, чтобы не сойти с ума, вот действительно стать «моно», вот стать схимником, отшельником, стать уединиться наконец-то, он перед этим должен много лет жить в коллективе. Великий пост формировался в годы, когда монахи вот на короткое время, на 40 дней перед Пасхой расходились и проверяли, как они, только в коллективе благочестивые, или они наедине с камнями, верблюдами и шакалами тоже благочестивые. Таковы истоки. Но у нас сегодня в церкви по всей планете ситуация другая. Человек именно во время Великого Поста оказывается призван больше к жизни в коллективе, потому что Великий Пост, во всяком случае, насколько я понимаю, в русской традиции, вот, начинается вечерняя и утренняя с чтением молитвы святого Ефрема Сирин, значит, сходи в храм не только с утра в воскресенье, но еще там часа в 4-5, потом 4 дня Великий Канон.
Да, такие уникальные службы.
Да, потом Великое Мариино Стояние. Значит, теоретически Великий Канон, Мариино Стояние, это все, извините меня, сел под камнем, в пустыне под барханом и читаешь. Или у себя в квартире.
Нет,
на практике
почему?
Как
все
раз...
Логично.
Так все значит, логично. У нас все вывернуто. Там, где уединение, наоборот, говорят, давай-ка ты из квартирки выйди и приди в храм.
Нет-нет, а я считаю, что все логично и правильно.
В чем логика?
Потому что вот эта общая молитва, это церковная общее собрание, оно является следующей ступенью для тех, кто до этого был в миру. Для тех, кто в церковном собрании, следующей ступенью является пустыня. Поэтому монахи от этой постоянной общей молитвы уходили на Великий пост в пустыню, а миряне приходили в монастырь. Это однонаправленное движение.
Конвейер такой.
Да. Ага. Потому что уединение там, так сказать, в квартире, уединение в пустыне – это две крайности.
Хорошо, тогда прежде чем идти на перерыв, я все-таки задам главный вопрос, ради которого и программу-то собирал. А все-таки почему? Да, начинается Великий пост. Все друг у друга ханжески приторными голосами попросили прощения. Ну, все, кроме тех, кто действительно друг перед другом провинился, кто действительно друг на друга злится, эти люди, по моим наблюдениям, ну, никогда в прощенное воскресенье, ну, немыслимо. Вот. И начинается колотун. То есть начинаются на работе, в семье какие-то совершенно иррациональные ссоры. Человек, который там в другое время спокойно выглядит в окошко и скажет «дождь пошел», начинает материться и кричать «да что же это за страна такая, что в ней все время дождь идет». То есть происходит буквально срыв вместо того, чтобы, казалось бы, почему?
Ну, срыв у тех происходит, кто все-таки пытается хоть как-то
войти
в этот Великий пост. Но это совершенно очевидно. Если вы попытаетесь сейчас взлететь, вы очень больно ударитесь лбом о потолок, а потом пробьете его и оцарапаетесь.
Это вы преувеличиваете мои левитационные способности. Я даже о потолок не ударюсь.
Это вполне естественно, потому что мы находимся в этой привычной схеме, в этой матрице, грубо говоря. Как только мы пытаемся за эту матрицу как-то пробиться, увидеть реальность, то, конечно, матрица не пускает.
Матрица не пускает, и начинаются вот эти искушения.
Да-да, матрица, можно трактовать ее как угодно, как матрицу бесовскую или нами самими клетку, так сказать, себе самим построенную, но это так.
Ага. Молитва Ефрема Сирина, если можно, все-таки два слова. Ее по воскресеньям-то хоть можно читать?
Ее читать можно когда угодно и каждый день в течение года, но богослужебно она все-таки является вот такой красной нитью Великого Поста, хотя молитва, скажем так, пригодная для любого времени, но она еще несет в себе очень интересные черты, мне кажется, личные Ефрема Сирина, который был, понимаете, потому что если сочинять молитву вот как бы для всех, то кажется, а почему там не упоминается, например, гордыня, корень всех грехов, как обычно говорится, а сразу начинается с праздности, а потом уныние, как-то самые корни греха, там ни блуда нет.
Ну, про гордыню как корень греха это все-таки блаженный Августин, ну, а да. Ефрем Сирин это отдельные традиции, более древние, где гордыня еще рассматривалась скорее наравне. А вообще праздность...
нету. Ну... Потому что для него это было не актуально.
А почему там дважды в одной короткой молитве дважды слово «праздный», то есть «пустой»? Дух праздности, уныния, либо начале празднословия.
Не знаю греческого оригинала, там тоже однокоренные слова,
так?
Да?
Вот, ну, да. Я думаю...
Но это очень разные вещи, конечно, праздность и празднословие.
Но все равно ощущение пустоты, значит, его преследовало?
Да. Это та опасность, которая преследует особенно человека, пытающегося уединиться. Вы же говорили, как страшно, когда тебя отключают от всего внешнего. Страшно остаться наедине с собой, и многие люди этого не выдерживают психологически. А пост это и есть вот это. И вдруг оказывается, а я-то голый король.
То есть празднословие – это попытка заполнить, конечно, пустоту поста потоком слов. А я прошу прощения, вся эта трёть постная, которая вам так нравится, это не празднословие? Ведь стоят мальчики на клиросах и, как Пономарь, говоря языком Грибоедова, читают, ну, никто же не понимает. Только вдохновенное пение хора как-то придает всему этому смысл.
Мне кажется, что сама по себе она не празднословие, особенно если вот ее внимательно почитать, там так хорошо все. Но превратить в празднословие можно, конечно, и трёть.
Говорил Владимир Кириллович Ковальджи. Мы продолжим нашу программу с христианской точки зрения на волнах Радио Свобода о Великом Посте и великопостных искушениях после краткой сводки новостей.
В Москве 17 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы при усиленных мерах безопасности сегодня прошел массовый митинг оппозиции за честные выборы. На Новом Арбате собрались, по разным данным, от 10 до 30 тысяч человек. Акция продолжалась около 3 часов. Часть активистов оппозиции во главе с координатором движения «Левый фронт» Сергеем Удальцовым после митинга на Новом Арбате направились в сторону Пушкинской площади. Полиция расценила действия оппозиционеров как попытку незаконного шествия. Несколько человек задержаны, в том числе Удальцов. В Петербурге полиция пресекла несанкционированную акцию оппозиции за честные выборы. Около 40 активистов задержаны. В Нижнем Новгороде задержаны десятки гражданских активистов, вышедших на несанкционированную акцию за честные выборы. В Москве в районе площади Киевского вокзала сегодня были задержаны 25 националистически настроенных граждан. Как сообщают в полиции, группа молодых людей пыталась устроить провокацию, подробности при этом не уточняются. В больнице Таиланда умер гражданин России, пострадавший накануне при пожаре в отеле Бангкока. Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение законодательного собрания Приморского края кандидатуру Владимира Миклушевского для наделения полномочиями губернатора. В Абхазии выборы депутатов Народного собрания признаны состоявшимися, как сообщил Центр избирком самопровозглашенной республики, к 15 часам явка избирателей уже превысила необходимый 25-процентный порог. В Сирии сегодня в столкновениях между силами безопасности и противниками режима президента Башара Асада погибли не менее 3 человек, сообщают активисты оппозиции. В Дамаске прошли переговоры между Башаром Асадом и специальным посланником ООН и Лиги арабских государств по Сирии Кофи Ананом. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире «Радио Свобода». Мы продолжаем программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Наш сегодняшний гость – историк, православный писатель Владимир Кириллович Ковальджи. И мы говорим о Великом посте и великопостных искушениях, которые, как мы в черне установили, причина их та, что если человек пытается бросить курить, то ломка начинается мгновенная и страшная. Ну, тем более о выпивке, тем более о самом драгоценном для человека, о самом драгоценное для человека, по Аристотелю, это слова. Вот, человек – существо словесное и говорящее. Если не говорить, ну вот, первое воскресенье Великого Поста посвящено воспоминанию о соборе 8-го столетия, который возобновил почитание икон, а затем идет воскресенье, и каждое чему-то посвящено. Поклонению кресту и отдельно воскресенье святого Григория Паламы, знаменитого учителя безмолвной молитвы. И действительно, Великим постом рекомендуется как можно меньше говорить, вообще стараться выбыть из привычного ритма. И я прошу прощения, тут-то и начинается такой трёп и такое празднословие. Поэтому в молитве Ефрема Сирина великопостной, видимо, и сказано. Нервная речь, нервная болтовня. Мы действительно пытаемся заполнить пустоту, которая образуется, если вытащить нас из повседневной суеты. Но вы, уважаемые слушатели, не стесняйтесь звонить, хоть и Великий пост. Позвонить нам можно, это прямой эфир, телефон 8 800 200 ровно 2212, бесплатно для всей России. И тогда мой вопрос такой, когда появилась вот эта практика и теория делить каждую неделю Великого поста, вот это, ну, как вот есть памятка отца Александра Мени, вот неделя после воскресения торжества православия что-то сделать для храма, неделя после воскресения Григория Паламы постараться молчать, даже и на работе. Это есть у отца Александра Шмемна в его брошюре, посвященной Великому посту. Но в совсем древних книгах этого нет. Это, видимо, какая-то достаточно новая практика.
Трудно проследить каждую из них, потому что вот эти особые темы и память недель, то есть воскресенье Великого поста, они складывались постепенно. Получилось хорошо. Недаром вот очень многие и проповедники, и экзегеты пользуются этим, как хорошо, как бы задается некая тема для размышлений и тема духовная на всю следующую неделю. И действительно, только Великим постом и в пасхальный период каждое воскресенье имеет в календаре свое особое название. В остальное время пост там сухо неделя, там 29-е по Пятидесятнице. Хотя тоже притча там читается евангельская в каждое воскресенье своя, но здесь и в календаре обязательно каждая неделя как-то называется. То есть подчеркивается значение воскресных дней в самый важный период года, постной и цветной триоде. А складывалось это постепенно и по разным причинам. Вы только что упомянули торжество православия как праздник в честь конкретного исторического события Вселенского собора, победившего догматически ересь иконоборчества, то же самое с Григорием Паламой. А вот с Иоанном Лествичником и Марией Египетской тут получилась не до конца ясная история, но, скорее всего, по моим предположениям, раньше Великим постом просто любой значимый праздник святого переносился на воскресенье ближайшее, если он попадал на какой-то будний день. Потому что если вы посмотрите в календарь, ну, там в зависимости от Пасхи это может двигаться туда-сюда, но всегда рядом где-то неподвижная память Иоанна Лествичника и Марии Египетской, и где-то рядом их вот эти воскресенья. Получается, мы человек, сейчас два раза подряд делаем.
То есть человек не мог в будние дни помолиться этим святым, потому что был вне монастыря, значит, воскресенье.
Или вне монастыря, или просто, чтобы будние дни не были посвящены ничему, кроме вот великопостной темы. То есть это все остальное что отодвигалось на воскресенье или субботу. Отсюда же взялась и суббота Акафиста, похвала Богородицы. Это просто Благовещение переносили на субботу в некоторых традициях.
Я правильно понимаю, что в этом смысле Великий пост, вот, собственно, уход даже из монастыря, это как бы мечта современного религиозного человека, внецерковного, о том, чтобы вера была делом глубоко интимным, в храм не ходить, ни с кем не встречаться, о религии не говорить. Вот, пожалуйста, говорит церковь, пожалуйста, проживи 6 дней так.
Так вот, я про это и говорил, что внутри, в центре, как бы, вот это церковное собрание, а крайности, это вот самое... Вера в миру, вера – дело интимное, и уход в пустыню – это крайности противоположные, они не смыкаются. И этого человека, значит, Бог в душе и так далее, вот как раз в пустыне он бы не выдержал и 2 суток. Так что никакая это не мечта, или если мечта, то мечта пустая.
Ну, это мечта, ну, сейчас...
Бросить все и в Урюпинск, это такая мечта интеллигента скорее.
Вот, но хорошо, что может реально бросить современный человек? Кстати, к вопросу литургии. Вот набожные люди, во всем случае, последние там 5 столетий, традиции ходить в церковь не только по воскресеньям. Вот. Я напоминаю, что у первых христиан богослужение было только в воскресные дни. Ну, не считая, конечно, и субботнего. Вот. А потом начинается вот наращение. В результате в воскресенье служит другую литургию, фактически, и по уставу. Это не литургия привычная Иоанна Златоуста, а литургия Василия Великого. С точки зрения прихожанина разница только та, что он дольше стоит, дольше хор поет. А так вообще совершенно непонятно, почему Василий Великий, а не Златоуст.
К сожалению. А в чем разница? Ну, разница прежде всего в евхаристических молитвах.
Вот которые то, что, вслух не читаются.
Которые вслух как раз не читаются. Хотя многими священниками уже читаются. Причем интересно, что этот процесс начался еще вот в 90-е годы. Такие попытки читать гласно евхаристические молитвы. И особенно это актуально для Василия Великого, потому что действительно, а чем отличается литургия-то? Все остальное, там 2 песнопения, и все. Вот. И причем к этому приходили священники, которые... вот совершенно разных, как бы, полярных взглядов. Ну, есть такое условное разделение, вот такие либералы, демократы.
Ничего себе условное.
Ну, да, безусловно. Ладно.
Люди иногда
консерваторы, традиционалисты. И вот и либералы, и консерваторы, представители обеих этих крыльев к этой практике пытались возвращаться, потому что она, несомненно, нужна, потому что без этих молитв все превращается вот в слушание занудного пения хора, который на киевский распев на литургии Василия Великого, где одно колено весело повторяется 28 раз, поет песнопение, и все.
А все-таки в чем разница? Потому что, ну, вот евхаристический канон – это ведь слова, которые большинству людей ничего не говорят. Вот смысл литургии в чем? Собраться, напрячься и отложить житейские попечения. Главная молитва литургии – иже херувимы. Ну, вот. А что там дальше идет, это уже какое-то приложение, просто выпить и закусить. Евхаристический канон – благодарственное правило. Благодарность – а за что?
За все.
Вы совсем как Иоанн Златоуст, которого сослали в Грузию, и он в ужасе написал, что и за это тоже Богу слава. Но ведь все-таки не за это.
Ну, к сожалению, мы этого не слышим. К сожалению. А как раз евхаристические молитвы священника должны быть тем, что любой церковный человек знает наизусть никак не хуже ежехерувима, потому что они должны звучать постоянно. Конечно, вы скажете, можно опять залезть в интернет, прочитать.
Это да? Вы скажете, вы послали людей в интернет. Я против этого дела.
Я за то, чтобы... Это общее дело. Ну, сколько раз об этом в проповедях и беседах говорится, вот и ныне так.
Ну, хорошо, что мы будем говорить, лезть не лезть? Давайте я тогда сейчас попробую изложить, что такое евхаристический канон в 2 словах, а вы поправьте. Потому что к вопросу об искушении. Любое искушение, любая злость, любое раздражение – это... Прежде всего, мы говорим Богу, что все плохо, что все сикось-накось, что воспитывает людей так, что вырастают циники, инфантилы, дебилы и агрессоры.
Вот. Да нет, погодите, наоборот, злость и агрессия Великим постом – это прекрасно. Я сразу вижу свои болезни. Так я живу, их не вижу, а тут сразу все вылезает.
Владимир,
а если я
святой,
вижу волдырь, я его и знаю, как лечить.
Я Великим постом впадаю в искушение созерцания чужих болезней. Прямо просто близорукость куда-то пропадает. Все вижу вообще. И вдруг, вот он, евхаристический канон.
Это тоже есть болезнь, которая отлично видна. Раз вы об этом сказали, значит, вы ее видите.
Я не то чтобы вижу, но люди, которые от этого страдают, от моей дальнозоркости на их грехи, они мне подсказывают, что, дорогой, не пора ли взяться за ум. И вдруг среди всего этого хаоса и восторга злобных чувств, вдруг слова «благодарим тебя за то, что ты нас создал». И даже когда мы поскользнулись и упали, ты послал нам своего сына, и он нас спас, и не оставил, и перед смертью дал нам вот этот хлеб, это вино, и сказал: благодарите, повторяйте это, благодарите. Значит, что бы ни случилось, хоть там 38-й год, хоть еще что-то, хоть Освенцим, все равно благодарить. И вот это и есть вера, потому что с точки зрения неверующего человека, пускай даже религиозного, не за что благодарить. А для христианина есть что? Тогда, опять же, зачем молитва Ефрема Сирина? Где здесь благодарность? Почему благодарность рождает слова «дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь тьми»? Если я благодарен, этот дух сам уйдет.
Да нет, сам не уйдет. Вся наша жизнь – это, как говорят богословы, синергия или соработничество. То есть без нашего усилия тоже ничего не произойдет. Ни Бог не может ничего без нас, ни мы ничего не можем без Бога, только вместе.
Практика говения тогда, традиционно великопостная. Василий Осипович Ключевский, когда его жена говела, то есть каждый день на все церковные службы, а великопостные церковные службы – это нечто, он называл это православный спорт, потому что это, ну и физически это огромная нагрузка. Но практика говения, почему она у Ключевского, мне кажется, вызывала такой скепсис? Он сам-то не говел, хотя был православный человек. Вот, и он говорил... Я так понимаю, что вот эта попытка три дня, скажем, взять и вот совсем все очистить и дисциплинировать себя, обречена на провал.
Ну да, вы попробуйте три дня в году или там несколько раз в году по три дня только заниматься штангой, а остальное время сидеть на стуле у компьютера.
Вы предлагаете говеть и ходить в церковь круглый день весь год?
Не, ну все, надо делать разумно и постепенно, соизмеряючись. Все на свете. И как раз аналогия со спортом здесь прямая. Я прекрасно помню, у нас как в театральной студии в детстве у нас был довольно жесткий балетный станок. У нас было две недели отпуска летом. Через эти две недели, которые, естественно, расслабляешься где-нибудь там в Крыму, приезжаешь, и первый же станок у тебя болит, все страшно.
Я не понял, Великий пост – это Крым или балетный станок?
Балетный станок.
У нас звонок из Москвы, Михаил Сергеевич. Здравствуйте,
да, прошу вас. Вы меня слышите?
Да-да.
Я бы хотел вот какой вопрос поинтересоваться. Почему Христос позволяет поедать трупы убитых животных и задушенную рыбу круглый год и только и запрещает это делать только в пост?
Спасибо, Владимир Квадж.
Вы знаете, я к этой теме отношусь с легким юмором, потому что, а я сейчас скажу, что вы поедаете кровь мертвых помидор и так далее. А кто скажет, что помидоры не живые, пусть первым кинет в меня камень.
У вас кинут помидор, Владимир Кириллович.
Поэтому, ну, не знаю, это, по-моему, перебор.
Перебор? В городе Москва в течение последних месяцев, во всяком случае, в районе Белорусского вокзала, какой-то энтузиаст регулярно развешивает вегетарианские листовки с призывом не есть животных. Я знаю как минимум одного святого человека, монаха, иезуита и священника, который многие годы, проведя на Востоке, миссионером, вот перестал вообще вот есть действительно как буддист. Не надо, они живые.
А знаете, а в монастырях принципиально всегда не вкушали мясо.
Так.
Но заметим один маленький момент, где пролегает грань как бы между вегетарианцем и монахом. В некоторых монастырях была даже практика. Раз в году маленький такой ошметочек сушеного мяска каждый демонстративно вкушал, чтобы доказать, что он не гнушается вообще этой пищей как таковой, а является монахом просто потому, что ну, по определенным причинам. Точно так же есть канон, что кто живет безбрачно, пожалуйста, наоборот, это даже всячески превозносится.
На развод надо сходить в публичный дом?
Нет. Конечно, нет. Но если он принципиально гнушается и объявляет, что брак – это нечто нечестивое, то он, значит, еретик.
Ой, сколько в церкви-то еретиков, больше, чем я думал. У нас звонок...
Но он не имеет права как бы это заявлять.
Ага. Владимир Кириллович, я вам по секрету скажу, зайдете в интернет, даже пишут. У нас звонок из Москвы. Анна, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Я вам расскажу неимовернейшую историю, которая со мной произошла.
Только кратко, в пределах 2 минут.
О, заканчивая ИНЯС, мне перед госэкзаменами профессор дал тему императив по немецкому языку. Это повелительное наклонение. И вот 3 вопроса по этому императиву. Но последний вопрос, 3-й, это откуда произошло это повелительное наклонение? Из каких источников исторически? Я не могла нигде найти, даже в библиотеке иностранной литературы. И я легла спать, думаю, да ладно, сдам, допустят до госэкзамена, нет, отдам без 3-го вопроса. И ко мне спускается, вроде бы как, первый инок Киевской Руси, Антоний Печерский. А мой дедушка составлял генеалогию, и вроде бы как по отцу моя фамилия идет от основателя польского короля, моя даже и фамилия основателя польского короля, а по матери из Любича, это вот инок первейшей Киевской Руси Антоний Печерский святой. И вот он спускается в белых одеждах и говорит, что ж ты не можешь сделать заключительную часть? Ты возьми Новый Завет, ведь там весь Новый Завет состоит из повелительных наклонений, да возлюбить повелений, да возлюбите вы друг друга, ну и так дальше, и живите в радости. Ну я прочитала быстро этот Новый Завет и выписала это все, прихожу, профессор почитал, потом через какое-то время приходит, говорит, откуда вы это взяли, кто вам подсказал? Я говорю, во сне. Он, ну ладно, шутить, ну скажите, как вы до этого додумались? Я говорю, во сне. Мне поставили автомат 5, но читая Новый Завет, я не видела ничего вот об этом, вот бы, гонении, вот посте ничего не встречала там, что вот поститесь вы,
спасибо.
Да поститесь.
Да, спасибо. Вопрос ясен.
Достаточно просто его открыть Евангелие, найти Нагорную проповедь, и там о посте как рассказано. Там сказано, когда постишься, не делай унылое лицо. А но сам посыл, когда постишься, значит, это...
Но есть другой эпизод, когда к Иисусу приходят и говорят, почему ученики Иоанна Предтечи постятся?
Он сказал, будут поститься. Мои ученики будут. Не сейчас, но будут. Вот то, что мы, собственно говоря, и осуществляем.
Похож ли Великий пост, тогда имеет ли он отношение к евангельскому рассказу о 40-дневном посте самого Спасителя в пустыне?
Ну, понятно, что число 40, оно традиционно сакральное, поэтому оно и там используется, и можно их связать таким образом, 40-дневный пост. Конечно, это есть некий образ.
Можно или свяжем? Можно христианину, можно ли человеку ставить себя на место Христа?
Знаете, апостол Павел сказал, подражайте мне, как я Христу.
Но он не сказал, подражайте Христу.
Ну, практически сказал.
Ага, то есть можно.
Да. Но если в рамках адекватности, то можно.
Где неадекватность к вопросу об искушениях?
Нет, бывает, бывает. Вот у отца Вячеслава Резникова в одной проповеди очень точная вещь сказана. Многие читают в Евангелии, как Христос вошел и, связав бич из веревки, выгнал всю эту скотину
вот
и торгующих из храма.
Вот вопрос о звонке слушателей.
Да-да-да. И он говорит, очень многие христиане воодушевляются подражать Христу именно в этом, в том, чтобы взять бич и изгонять, ну, не торгующих из храма или прочих там кощунствующих, внешних и так далее.
Танцующих.
Да-да-да. То есть только вообще... он говорит, погодите, вы как-то частично подражаете. Если подражаете Христу, подражайте во всем. Вы будьте готовы за этих самых торгующих и на крест пойти, еще воскреснуть потом. Вот вы всю эту программу можете выполнить, тогда смело берите в бич. Если не можете, то, знаете, остыньте. Бич скорее для вашей спины, чем для вашей руки.
Говорил Владимир Ковальджи. У нас звонок из Москвы. Татьяна, здравствуйте, прошу вас.
Да, добрый день. Я, знаете, мне как-то вот жаль, что в течение передачи ведущий задает очень много вопросов Владимиру Кирилловичу, а он ни разу не ответит таким образом, что вот блестящий православный календарь на в интернет-вещании радио «София» он ведет, и, ну, можно сказать, что там исчерпывающие ответы можно получить на эти вопросы. Ну, может быть, если это я неправильно, как говорится, здесь говорю, нельзя в эфире другого радио говорить, то простите меня. А такой вопрос по существу, собственно, календарных дат, у меня вот вы говорили, ну, вот, поздравляю с праздником Григория Паламы, который будет вот наступает сегодня. Так мне каждый раз вот это молчание, которому, ну, там призыв, конечно, содержится, оно непростое у него молчание это, оно у него молчание с размышлением. Вот почему-то, когда я читаю, мне это даже как-то очень радостно в лишний раз почитать Григорию Паламу и вот поразмышлять. Поэтому, может быть, я не права.
Спасибо. Говорит,
если можно, по первому вопросу я хочу вас поблагодарить за добрые слова о моей работе в рамках Радио София. И, конечно, здесь нет никакого запрета, потому что в прошлом году мы с Петром Сахаровым были как раз в гостях передачи «С христианской точки зрения на свободе». Темой передачи была только Радио София. И вообще, вот судьба после,
после ухода со средних вопросов, которые я вам сегодня задавал, у вас там есть точно исчерпывающие ответы?
Я думаю, не на все, и потом вот. Не то, что у меня есть ответы. В церковном календаре, в передачах я чаще всего читаю какие-то тексты, которые можно найти в интернете, или в библиотеке, или в магазине. Я их просто как-то систематизирую и читаю.
Тогда к вопросу о том, о чем спрашивала наша звонящая слушательница. Вот, может быть, для тех людей, которые все-таки находят время выбраться на службу Великим Постом Великопостный, вот на литургию прежде освященных даров, обычно это в среду, причем это не литургия в строгом смысле слова, а это вечерняя служба, которая служится утром, вот, и когда священник причащает теми дарами, которые были освящены в воскресенье перед этой неделей. И вот там, может быть, самый, опять же, таки возвышенный и понятный всем момент, когда поется отрывочек из псалма, но поется красиво и протяжно, да исправится молитва моя, яко кадила пред тобою. И много есть шуток, точнее, одна единственная шутка, но много раз повторяемая, про несчастную бабушку, которая думала, что поется, значит, «Я крокодила пред тобою». А если по сути-то, ведь образ древнего еврейского поэта очень простой. Вот он смотрит на дым, который поднимается от крошек смолы вверх, и просит Бога о том, чтобы моя жизнь, мой дух вот так же поднялся. Но, значит, реально он как-то очень остро переживает, что вся наша жизнь – это не просто дым и пар, а это еще дым и пар, которые ветер дует, и он их уносит клочьями, и вместо жизни вот эти отдельные клочки беленького чего-то пушистого, которые разносятся, а часто и выедают глаза другим.
Ну, и мы сами себя разносим, поэтому он там и дальше говорит.
Да мы храним на чужую молитву. Вот так все-таки, вот смысл этой молитвы, смысл этого образа для вас. И почему нельзя причаститься, почему нельзя отслужить литургию в будний день? Почему вдруг такой запрет?
Ну, здесь, конечно, я должен всех отослать к замечательной книге отца Александра Шмемана «Великий пост». Вот мы как раз перед передачей говорили о том, что это замечательная книга. Там очень четко и по полочкам все это разложено. Смысл прежде освященный, смысл отличия аскетического поста.
Если вот четко, то вы сможете сейчас за полминуты сказать.
Потому что литургия – это праздник, а это дни, будние дни Великого Поста – это дни сетования.
То есть у нас и 23 февраля, и 8 марта в этом году, раз совпали с Великим Постом, праздновать было нельзя.
Ну, а 1 апреля всегда совпадает.
Это обидно. А 1 апреля – это праздник?
Ну, не знаю. Ну, больше, нет, чем 23 февраля.
Нет, я хорошо помню, что в «Деяниях апостолов» апостолы названы идиотами в греческом оригинале. Да. То есть 1 апреля – это главный христианский праздник тогда выходит.
Ну да, если день Еродиума.
Как говорит Павел, что вы мудрецы, а мы дураки Христа ради.
Да.
А, все, будем готовиться. У нас звонок из Московской области. Лариса Ивановна, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Владимир Кириллович, здравствуйте. Это ваша... старинная слушательница Радио Софии. 14 лет вас слушала. А сейчас объявили, что вы где-то работаете по Радио Софии. Какая волна? Раньше было 1116 килогерц. А теперь где вас искать?
Ну, придется вернуться буквально на секунду к той передаче с Петром Сахаровым, когда мы здесь тоже были год назад. С тех пор, как мы ушли с средних волн, никакая волна. То есть радио Софии в радиоэфире не существует. Существует только в интернете. А в интернете есть кнопочка... по которой можно слушать. Есть архив с огромным количеством передач. Несколько передач выходят в эфир новых. В основном архивные записи звучат, но несколько новых. И моя, и Маша Калинина. И...
Это через интернет только, да?
Да-да, и три священника.
У вас у меня нету. А какие перспективы насчет обычного радио по волнам?
А, как говорится, средств нет.
Лариса Ивановна, как жаль. Ой, да как ничего жаль. Не жаль. Я вам скажу так. И радио «Свобода» сейчас в огромной степени именно через интернет. И я думаю, конечно, что в Подмосковье это не проблема. Я знаю людей, которые налаживают интернет специально, чтобы слушать радио «Свобода», и тогда и радио «Софи» можно слушать, потому что это значительно облегчает жизнь. Но тогда
последний... По интернету помех нету.
У интернета никогда нету помех, интернет не глушит. Интернет можно задать вопрос уже, когда программа прошла. То есть это значительно раскрывает жизнь.
Да, и представляете, вот я вспоминаю старые времена, там вот все 90-е годы, скажем, мы работали на радио, как и вы, в воздух. Произнес, и оно улетело. Ну, какая-то техническая запись там осталась на даткассете в студии, но ее ж никто никогда не услышит. А сейчас все, что выходит, выкладывается на сайте соответствующей радиостанции. Любую передачу можно послушать заново, и через 10 лет можно будет послушать. Это счастье, по-моему.
Это, конечно, счастье для людей с ограниченными возможностями, но мне кажется, что в духовной жизни консервы неуместны. В этом смысле Великий пост – это как раз такая странная ситуация, когда тебе говорят, что вот, у тебя есть время... У тебя есть традиция. Эта традиция мертва. Воскреси ее в своей жизни. И тогда ты сам увидишь, жив ты или мертв. Лишись того, того и того, и займись собой, и проверь, живой ты или нет. Можно сказать тогда, что Великий пост потому так часто нас напрягает и раздражает, что он ставит под вопрос все остальное время нашей жизни.
Отчасти да, естественно. Но еще отчасти мне показался не совсем верным посыл «займись собой». Может заняться другими, ведь Великий пост, ворота в Великий пост – это прощенное воскресенье. И там читается как раз отрывок из Евангелия, далеко не случайно выбранный, что если вы будете прощать, да, то и вас простят. А до этого была неделя о страшном суде, помните притчу о страшном суде, да? Опять было спрошено не то, как мы занимались собой, а то, как мы занимались другими, как относились к другим. Может быть, это главное?
Говорил Владимир Кириллович Ковальджи, наш сегодняшний гость, православный историк, литератор и радиожурналист. Я могу только сказать аминь и добавить от себя, что, входя в Великий пост, человек призван оставить... Курение, телевизор, газеты, мы об этом не говорили, но телевидение самое главное, с чем надо распрощаться. И весь вопрос поста, и смысл поста в том, после Пасхи просто вернемся к тому, что было, или что-то все-таки со своего корабля, как бросили, а вылавливать назад уже не будем. Вы слушали «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона был Яков Кротов. Через минут 10 в программе «Кристина Горелик. Третий сектор» пойдет речь о насилии в отношении женщин. В гостях Мария Мохова, Ирина Матвиенко, Елена Ершова.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Яблочники были рады приютить на своем митинге и анархистов, и представителей сексуальных
меньшинств. На контрольно-пропускном пункте Каландия часть участниц демонстрации начала забрасывать камни солдат.
Думаю, что никто всерьез не рассчитывает на применение силы в данной ситуации.
Министерство обороны не желает обеспечивать военнослужащих жильем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».